Что же случилось? В грамоте, привезенной Смирным, не оказалось ни одного слова о самозванце. Даже, вопреки обычаю, не было означено имени гонца, написаны были только жалобы, что судьи королевские не выезжают на границы, жалобы на грабежи пограничные, на новые мыта. Сохранилось также любопытное известие, что бояре отправили королю тайно Ляпунова, племянника знаменитого впоследствии Прокофья, который обнадежил крепко поляков и от имени бояр просил короля, чтоб тот помог самозванцу. Королю был отправлен постник Огарев, следующую грамоту. «В вашем государстве объявился вор Растрига, а прежде он был дьяконом в Чудове монастыре и у тамошнего архимандрита в Келейниках. Из Чудова был взят к патриарху для письма, а когда он был в миру, то отца своего не слушался, впал в ересь, разбивал, крал, играл в кости, пил, несколько раз убегал от отца своего и, наконец, постригся в монахи, не отставший от своего прежнего воровства, от чернокнижества и вызывания духов нечистых. Когда это воровство в нем было найдено, то патриарх со священным собором осудили его на вечное заточение в Кириллов-Белозерский монастырь, но он с товарищами своими, попом Варлаамом и клирошанином Мисаилом Повадиным, ушел в Литву. И мы дивимся, каким обычаем такого вора в ваших государствах приняли и поверили ему, не пославши к нам за верными вестями. Хотя бы тот вор и подлинно был князь Дмитрий Углицкий, из мертвых воскресший, то он не от законной, а от седьмой жены. Годунов требовал, чтобы король велел казнить Отрепьева и советников его. От имени короля объявили Огареву, что Дмитрий не получает никакой помощи от польского правительства, и помощники его будут наказаны. Патриарх Иов отправил от себя Афанасия Пальчикова князю Острожскому убеждать его во имя православия не помогать Растриге. Князь отпустил Пальчикова без ответа. Наконец, патриарх и все духовенство отправили Андрея Бунакова к духовенству польскому с увещанием не благоприятствовать смуте. Бунаков был задержан на границе в Орше. Лжедмитрий не остался в долгу у Годунова и послал к нему грамоту, в которой прописывал его преступление и увещевал к покаянию. «Жаль нам, что ты душу свою, по образу Божию сотворенную, так осквернил и в упорстве своем гибель ей готовишь. Разве не знаешь, что ты смертный человек? Надобно было тебе, Борис, удовольствоваться тем, что Господь Бог дал, но ты, в противность воле Божьей, будучи нашим подданным, украл у нас государство с дьявольской помощью. Сестра твоя, жена брата нашего, доставила тебе управление всем государством, и ты, пользуясь тем, что брат наш – по большей части занимался службою Божью, лишил жизни некоторых могущественнейших князей под разными предлогами, как то князей Шуйских, Ивана и Андрея, потом лучших горожан столицы нашей и людей, приверженных к Шуйским, царя Симеона лишил зрения, сына его Ивана отравил. Ты не пощадил и духовенство, митрополита Дионисия сослал в монастырь, сказавши брату нашему Феодору, что он внезапно умер. А нам известно, что он и до сих пор жив, и что ты облегчил его участь по смерти брата нашего. Погубил ты и других, которых имени не упомним, потому что мы были тогда не в совершенных летах. Но хотя мы были и малы, помнишь, однако, сколько раз в грамотах своих мы тебе напоминали, чтоб ты подданных наших не губил? Помнишь, как мы отправили приверженца твоего Андрея Клешнина, которого прислал к нам в Углич брат наш Феодор, и который, справив посольство, оказал к нам неуважение, в надежде на тебя? Это было тебе очень не по нраву. Мы были тебе препятствием к достижению престола. И вот, изгубивший вельмож, начал ты острить нож и на нас, подготовил дьяка нашего Михаилу Битяговского и 12 спальников с Никитою Качаловым и Осипом Волоховым, чтобы нас убили. Ты думал, что заодно с ними был и доктор наш Симеон. но по его старанию мы спасены были от смерти, тобою нам приготовленной. Брату нашему ты сказал, что мы сами зарезались в припадке падучей болезни. Ты знаешь, как брат наш горевал об этом. Он приказал тело наше в Москву принести, но ты подговорил патриарха, и тот стал утверждать, что не следует тело самоубийцы хоронить вместе с помазанниками Божьими. Тогда брат наш хотел сам ехать на похороны в Углич, но ты сказал ему, что в Угличе поветрие большое, а с другой стороны подвел крымского хана. У тебя было вдвое больше войска, чем у неприятеля, но ты расположил его в обозе под Москвою и запретил своим под смертную казнью нападать на неприятеля. Смотревший 3 дня в глаза татарам, ты отпустил их на свободу. И хан вышел за границы нашего государства, не сделавший ему никакого вреда. Ты возвратился после этого домой и только на 3-й день пустился за ним в погоню. А когда Андрей Клобуков перехватал зажигальщиков, и они объявили, что ты велел им жечь Москву, то ты научил их оговорить в этом Клобукова, которого велел схватить и на пытке замучить. По смерти брата нашего, которую ты ускорил, начал ты подкупать большими деньгами убогих, хромых, слепых, которые повсюду начали кричать, чтоб ты был царем. Но когда ты воцарился, то доброту твою узнали Романовы, Черкасские, Шуйские. Опомнись и злостью своей не побуждай нас к большему гневу. Отдай нам наше. И мы тебе, для Бога, отпустим все твои вины и место тебе спокойное назначим. Лучше тебе на этом свете что-нибудь претерпеть, чем в аду вечно гореть за столько душ тобою погубленных. Что же делал Борис? Как приготовлялся к борьбе, которой одних материальных сил было недостаточно? Новый враг был не хан крымский, не король польский или шведский. Развертывая свиток, исписанный преступлениями, вскрывая душу царя, страшный враг звал его на суд Божий. В Москве патриарх Иов и князь Василий Шуйский уговаривали народ не верить слухам у царевича, который действительно погиб в Угличе, и он, князь Шуйский, сам погребал его. А идет вор Гришка Отрепьев под царевичевым именем. Но народ не верил ни патриарху, ни Шуйскому. В толпе слышались слова. Говорят они это поневоле, боясь царя Бориса. А Борису нечего другого говорить. Если этого ему не говорить, так надо бы на царство оставить и о животе своем промышлять. По областям только в январе 1605 года патриарх разослал духовенству приказ петь молебны, чтоб Господь Бог отвратил свой праведный гнев, не дал бы российского государства и Северской области в расхищение и плен поганым литовским людям, не дал бы их в латинскую ересь превратить. Велено было читать в церквах народу, что литовский король Жигимонт приступил крестное целование и, умысля с панами радными, назвал страдника, вора, беглого чернеца, растригу Гришку Отрепьева, князем Дмитрием Углицким для того, чтобы им, бесовским умышлением своим, в российском государстве церкви Божией разорить, костелы латинские и лютерские поставить, веру христианскую попрать и православных христиан в латинскую и лютерскую ересь привести и погубить. А нам и вам, и всему миру подлинно ведомо, что князя Дмитрия Ивановича не стало на Угличе тому теперь 14 лет и теперь лежит на Угличе в соборной церкви. На погребении его была мать его и ее братья, отпевал Геласий, митрополит со священным собором, а великий государь посылал на погребение бояр своих, князя Василия Ивановича Шуйского с товарищами. И то неявное ли их злодейское умышление, воровство и бесовские мечты. Статочное ли то дело, что князю Дмитрию из мертвых воскреснуть прежде общего воскресения? А делают это Сигизмунд король и паны радные своим умышлением для того, чтоб северской земли городов доступить к Литве. Для того страдника назвали князем Димитрием, а страдник этот Растрига, ведомый вор. В мире звали его Юшком Богданов сын Отрепьев. Жил у Романовых во дворе и, заворовавшись, от смертной казни постригся в черницы. Был по многим монастырям, в Чудове монастыре в Дьяконах, да и у меня Иова патриарха во дворе для книжного письма побыл в Дьяконах же. А после того сбежал с Москвы в Литву с товарищами, чудовскими черницами, с попом Варлаамом Яцким, да с клирошанином Мисаилом Повадиным. Был тут Гришка Отрепьев в Киеве, в Печерском и Никольском монастырях, дьяконах, потом отвергся христианской веры, иноческий образ попрал, платье себя чернеческое скинул и уклонился в латинскую ересь, впал в чернокнижие и ведовство, и по призыванию бесовскому, и по умышлению короля Сигизмунда и литовских людей стал Димитрием Царевичем ложно называться. Товарищи его воры, которые за рубеж его проводили и в Литве с ним знались, чернец Пимен, да чернец Венедикт, да ярославец Степанка и конник, предо мною патриархом на соборе сказывали. Чернец Пимен сказывал, что познакомился с Гришкой Отрепьевым в Новгороде Северском и проводил его за литовский рубеж. Чернец Венедикт сказал, что видел вора Гришку в Киеве, в Печерском и Никольском монастырях в Черницах, и у князя Острожского был в дьяконах, и после того пристал к лютарям, уклонился в ересь и чернокнижье, стал воровать у запорожских черкас, в Черницах мясо есть. И он, Венедикт, извещал на него печерскому игумену, и печерский игумен посылал казакам этого вора схватить, и он, узнав про то своими бесовскими мечтами, скрылся, и ушел князю Адаму Вишневецкому, и по сатанинскому ученью о вишневецких князей воровскому умышлению и по королевскому велению стал называться князем Димитрием. Патриаршая грамота оканчивалась так. «Вы бы эту грамоту велели прочесть всем, и того Растригу Гришку, его воровских советников и государевых изменников, которые тому вору последуют, и вперед кто станет на то прельщаться и ему верить, соборно и всенародно прокляли, и вперед проклинать велели, да будут они все прокляты в сем веке и в будущем. А мы здесь, в царствующем граде Москве, соборно, и со всеми православными христианами также их вечному проклятию предали и вперед проклинать повелеваем». Только в январе 1605 года северные русские области были уведомлены правительством у лже Димитрия, тогда как южные давно уже волновались его подметными грамотами. Люди, которые в государстве за их богомерзкие злодейские дела приговорены были на сожжение, а другие к ссылке, бежали в литовскую землю за рубеж, и злые плевелы еретические сеяли, между царств вражду и ссору делали, и в северской стране мужики-севрюки, люди простые, забыв Бога и душу свою, по вере Сендомирскому воеводе с товарища, что паны радные начали приставать к вору. Подметные грамоты провозились в мешках с хлебом, которого доставлялось тогда много из Литвы по случаю дороговизны. Таким образом, заставы, поставленные под предлогом мора, а в самом деле для перехватывания подозрительных людей с вестями о Димитрии, не помогали. Борис велел двинуться и войскам в Ливны под предлогом нашествия крымцев, но воеводы этого ополчения Петр Шереметьев и Михаил Салтыков сказали Хрущеву, посланному на Дон уговаривать казаков, что трудно против природного государя воевать. В Москве были схвачены Василий Смирнов и Меньшой Булгаков за то, что на Перу пили здоровье Димитрия, а между тем в народе шли разговоры о странных явлениях, предвещавших что-то удивительное. На небе по ночам сражались друг с другом огненные полчища. Являлось по два месяца, по три солнца. Неслыханные бури сносили верхи башен и кресты с церквей. У людей и животных рождались уроды. Птицы и рыба, приготовленные для стола, теряли свой настоящий вкус. Собака пожирала другую собаку, волк волка. Волки ходили огромными стаями и выли страшным образом. Лисицы среди белого дня бегали по Москве. Летом 1604 года показалась яркая комета. Борис призвал старика-астролога, которого выписал из Лифляндии, и велел дьяку Афанасию Власьеву спросить у него, что это значит. Астролог отвечал, что Господь Бог этими новыми звездами и кометами остерегает государей. Пусть и царь теперь остережется и внимательно смотрит за теми, кому доверяет. Пусть велит крепко беречь границы от чужеземных гостей. Опасные гости в самом деле шли к границам московского государства. 15 августа 1604 года Лжедмитрий выступил в поход. Под Глинянами поляки, сопровождавшие его, собрались в Коло и выбрали гетманом Юрия Мнишко. Выбрали и полковников. Войско князя Острожского следило за ними до самого Днепра и заставляло их не спать по целым ночам. В октябре 1604 года Лжедмитрий вошел в области московского государства. Жители первого пограничного города Моравска, узнав, что идет царь с польским войском, стали волноваться и больше из страха, чем по доброй воле, отправили к Дмитрию послов с покорностью и присягнули ему. Казаки, которые всегда шли вперед главного войска, приблизились к Чернигову и были встречены выстрелами, но потом, узнавши, что Моравск сдался, черниговцы вступили в переговоры и связали воеводу, не хотевшего сдаваться царевичу. Несмотря на то, казаки до прихода главного войска бросились на посад и выграбили его. Дмитрий послал сказать им, чтоб отдали добычу, иначе он поведет против них рыцарство. Казаки долго ругались и отговаривались, однако принуждены были возвратить добычу, хотя и не все. Чернигов поддался, но не поддался Новгород-Северский, где засел воевода Петр Федорович Басманов, любимец Годунова, который возвысил его наперекор местничеству. На требования сдачи из Новгорода-Северского отвечали полякам. «А, дети, приехали на наши деньги с вором!» Басманов отбил приступ, не дал зажечь города. И нетерпеливый Лжедмитрий, раздраженный помехою, начал укорять поляков. «Я думал больше о поляках», — говорил он. «А теперь вижу, что они такие же люди, как и другие». Рыцарство отвечало ему. «Мы не имеем обязанности брать городов приступом, однако не отказываемся и от этого. Пробей только отверстие в стене».